Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ирина Чернова и помощник председателя Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию с вооруженными силами, добавлю еще писатель и художник, священник, отец Владимир Соколов. Добрый день, отец Владимир!
Добрый день!
Конечно же, мы сегодня будем говорить о Спасителе и о спасении. Отец Владимир, вот можно я начну с такого определения? Спасение в христианстве, согласно Библии, это спасение человека от греха и его последствий, то есть от смерти и от ада, и обретение спасенным человеком Царства Небесного, соединение с Богом. В христианстве спасение рассматривается как проявление любви Бога по отношению к людям. Ну, в общем-то, кратко сказано и по существу.
Ну, я бы только добавил к этому определению то, что мы называем смыслом этого пути к Богу. Ведь вот святые отцы называли спасение обожением. То есть человек должен сделаться другим. В этом весь смысл христианства. И в этом и смысл праздника заключен.
Да, вот о смысле мы сегодня, конечно, будем рассуждать. Я-то прочитала краткое определение, которое можно найти и в разных книгах, и в интернете. Для начала, думаю, отец Владимир, важный вопрос об условиях спасения. Есть определенные условия? Кто может спасти? С каким образом?
Дело в том, что никому не закрыт этот путь. А Бог желает всем спастись и в разум истины прийти. Вот. Пути открыты, но весь вопрос в том, где этот путь-то, к чему мы идем. Сказано, что Царствие Божие, обретение Царствия Божие, но Царствие Божие внутрь нас есть, внутрь. Поэтому то, что внутри нас, это наша земля, наша почва, на которой мы работаем, трудимся и что-то такое выращиваем. В чем мы должны дать отчет? Вот что мы выращиваем? А мы выращиваем в себе нового человека. Об этом Евангелие. Об этом новом человеке, который по отношению к тому человеку, в котором рождается этот новый человек, он совершенно отличен. Мы называем того человека, в котором это родилось, ветхим человеком. Почему ветхим? А почему этого новым? Потому что тот, о котором мы говорим ветхий, он происходит от ветхого Адама. Он несет в себе следы вот этого повреждения в грехопадении, в котором изменилась природа человека. И вот эта изменившаяся природа, она должна измениться в другую сторону, она должна восстановиться. Поэтому спасение заключено именно в этом. Весь этот путь, о котором мы можем бесконечно говорить, но смысл его заключен именно в этом, ни в чем другом.
Чтобы в себе родить нового человека. Правильно, отец Владимир?
Знаете, дело в том, что мы должны как бы от какого-то семени получить этого нового человека. Что это за семя? Это и есть Слово Божие. Вот веру мы говорим от слышания. Так вот, веру мы получаем, глядя на пример этой веры в другом человеке. Когда другой человек не просто что-то говорит о вере, а когда мы видим, что он несколько отличается от нас.
Ну, когда мы называем человека возрожденным.
Возрожденным, да. Возрожденным в вере, возрожденным, во-первых. А во-вторых, ну, у него есть как бы свет преображения в нем. То есть он меняется, даже плоть его меняется, взгляд его меняется. Мы говорим, что глаз – это зеркало души. Так вот, глаза другие у человека появляются. Есть какие-то внешние отличия, внешние признаки, которые человеку, ищущему в этой жизни смысла, ищущему... А почему ищущего? Потому что в каждом человеке этот образ Божий заложен. И каждый ищет его реализации, но возможностей очень мало. Так вот, когда он находит это в другом человеке, то он внимательно вглядывается в него, вслушивается. То есть он становится, можно сказать, учеником. Вот когда он становится учеником, тогда он готов к усвоению этого нового. Почему Христос называл своих апостолов учениками? Потому что они вот увидели в нем образ другого человека. Увидели, пошли за ним. Слушались, вглядывались внимательно в него. Они, ну, как поедали все то, что он говорил. Вот как говорил апостол Павел, что он питал словесным молоком. То есть, он разжевывал как бы то, что человек не способен сам разжевать. Как младенец не способен разжевать твердую пищу, так и мы, будучи учениками, нуждаемся в том, чтобы кто-то нам рассказал, разложил на какие-то элементы, понятные нам, чтобы мы это усвоили, и чтобы это в нас умерло и возродилось в новом качестве.
Отец Владимир, тогда Иисус Христос жил рядом с учениками, они видели, ну, вживую видели, как Он себя ведет, что говорит, они чувствовали Его присутствие. Сегодня мы по вере обращаемся, мы молимся, обращаемся к Спасителю.
Ну, не совсем так, потому что и веру-то мы обретаем через других людей. Ведь мы же опять в других-то людях, что нас привлекает? Вот как раз и привлекает этот образ Христа. Мы видим в них Христа, вот, пусть невоплощенного до конца, да, пусть не преображенного еще, но какие-то признаки, которые мы видим, они нас манят сначала.
То есть Христос, Спаситель, является сегодня через верующих людей?
Конечно, Он всегда являлся через верующих людей. Но апостол Павел же говорит, что уже не я живу, а живет во мне Христос. О чем он говорит? Что это? Это сказка или что это? Нет, это рассказ о том, что происходит с ним, что с ним произошло. С ним произошло тотальное изменение. Был Савл, стал Павл. Вот. Свет божественный остановил его, он был восхищен. И увидел этот божественный свет и стал другим человеком.
Но это такая большая ответственность на верующем человеке, отец Владимир.
Конечно, на любом человеке ответственность в этом мире, но на верующем особенно, потому что он знает, ему это открылось. Если когда человек не знает, то ну, и ответственность с него трудно требовать. Вот, хотя, знаете, незнание, как говорится, закона, незнание правил не освобождает от ответственности вот, в общественной жизни. Да? Но в религиозной жизни тоже. Значит, мы чего-то такого в себе не раскрыли, что помогло бы нам увидеть этот невидимый мир, услышать то, что слышится за словами.
Отец Владимир, а вот какие бы вы сейчас перечислили правила, которые помогают верующему отражать образ Христа, являть Христа Спасителя?
Ну, это обращение прежде всего к Нему. Это обращение, когда мы обращаемся к Нему, просим, когда мы с Ним находимся в связи и в отношениях какой-то духовной близости, то тогда мы становимся подобным ему. И вот, ну как вот, с кем поведешься, от того и наберешься. Ведь правильно так вот поговорка русская говорит. От кого, к чему нас тянет, то мы постепенно и становимся этим человеком. Если мы попадаем в какую-то банду, то всегда есть какой-то пахан, который руководит всем этим делом, и каждый невольно в этой банде стремится занять его место. Вот. Я специально беру противоположный пример, вот, потому что даже в падении человек все равно сохраняет образ того, чему он подражает.
Отец Владимир, вот вы сказали, общаемся со Спасителем, с Иисусом Христом. Ну, это, конечно же, когда мы молимся Богу. Вот мне интересный материал попался в интернете. Афонские старцы рассказали, как правильно творить Иисусову молитву. Вообще, Иисусова молитва – это практика православная.
Ну, не просто православная, это еще аскетическая практика. То есть, это практика аскетов. Она, конечно, распространяется на тех, кто в миру находится. Вот. Но это аскетическая практика.
Но это самая короткая молитва, которой пользуются и миряне, и прихожане.
Но дело даже не в том, что она короткая, а в том, что стремятся ее творить все время. То есть, в идеале овладение этой молитвой таково, что молитва эта звучит постоянно. И во сне, и наяву она звучит как фон всей жизни человека, как всей его работы. Он может там, не знаю, хлеб печь, огород копать, а у него эта молитва звучит. То есть он наладил связь, он на волне находится этой. И поэтому он все время предстоит пред Богом. Ведь вот преподобный Макарий Великий, он говорил, что такое молитва? Молитва – это памятование о Боге. Так вот, феномен этого памятования в этой православной аскетике – это как раз и есть молитва Иисусова, когда она постоянно звучит, когда постоянно Дух в нас молится.
Я воспользуюсь этим материалом. Афонские старцы рассказали, как правильно творить Иисусову молитву. Преподобный Паисий Святогорец учил: лучше говорить ее полностью: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Ну, здесь по-старославянски, вот я сейчас прочитала, правильно, отец Владимир? А вот можно заменить слова на наши обычные?
Ну, тут и менять ничего не надо, всем так понятно. «Господи Иисусе Христе», понятно, что кому это обращается. Да? «Помилуй» тоже не надо переводить. «Мя» – это «меня». Но тут еще, правда, не дописана эта молитва, потому что она еще в более длинном варианте. «Помилуй мя грешного». Вот в том-то все и дело, что когда это слово еще появляется в молитве, то есть мы сознаем себя немощными грешниками, которые не способны сами совершить этот путь. Потому что грешный человек, он одержим этим грехом. Как апостол Павел говорит, я не то делаю, что мне хотелось бы делать, а вот то, что не хочу, это творю. Вот это феномен греховности нашей, что грех является плодом страсти, а страсть укоренена в бытии, потому что страсть является извращенной добродетелью. Это корень одновременно и страсти, и добродетели. И поэтому вот этот феномен такого страстного овладения душой, он поддерживается течением этой вот течением благодати Божией, которая наполняет все. То есть благодать и энергия Божия, она движет всем, в том числе и страстью.
Здесь преподобный Паисий еще отмечает, какая обычно в практике верующих краткая Иисусова молитва: «Господь Иисус Христос, помилуй меня». То есть пропущены слова, пропущено то, что Сын Божий и меня грешного. Это важно произносить, ну, «Сын Божий».
Ну, вообще лучше произносить, конечно, полную молитву, потому что, во-первых, мы именуем того, к кому обращаемся, а во-вторых, именуем себя, кто мы есть. Вот. Мы обращаемся к Богу, вот, а в то же время понимаем, что мы недостойны этого общения, что только по милосердию Божию мы просим пойти Его навстречу нам. Поэтому полный вариант, он, ну, более соответствует ситуации такой молитвенной практики, во-первых. Ну, а во-вторых, ну, употребление краткой молитвы, оно всегда предполагает, что мы помним эту более длинную молитву. Потому что если мы не вкладываем этот смысл, то, значит, мы тогда не выполняем эту молитву.
Ну, вот еще из материала я прочитаю. Когда Христос входит в сердце, жизнь меняется. Христос – это все. А в ком живет Христос, пишет старец, тот переживает такое, что нельзя выразить. Святые и сокровенные вещи. Такой человек переживает великую радость. Поверьте мне, это правда. Это пережили подвижники на Святой Горе. Они непрестанно с жаждой шепчут молитву Господи Иисусе Христе. Ну, то есть Иисусову молитву. Отец Владимир, ну, здесь вот тоже говорится, думается о божественной энергии, что вы упомянули, ну, которой соприкасается или которую почувствовал человек.
Они почувствовали благодать Божию. Потому что благодать нисходит. Вот как про Духа сказано, что он приходит не в грозе и буре, а в тихом веянии ветра. Вот этот мир Христов, который дает Бог, он не как мир дает, то вот эта тишина, покой. Почему еще подвижников такого рода называют теми, кто ищет этой тишины? Вот. Они ищут света божественного. Вот когда этот божественный свет и тишина приходят, она наполняет душу необыкновенным чувством сопричастности жизни, полноте жизни. То есть вот Ну, можно сказать, что вот наша жизнь, обычная жизнь, она только частично приобщена к этой полноте, потому что мы все равно на корне жизни все живем-то, мы оттуда питаемся. Но вот здесь, в этом подвижническом таком, такой молитве, подвижник испытывает чувство полнейшей сопричастности. Ну, в той мере, в какой это способен он в себе восполнить. Поэтому каждый, в зависимости от его ступени, на которой он находится, испытывает это. Но тот, кто восходит на высокие ступени такой аскетической лестницы, то он испытывает блаженство, то, что мы называем блаженством. Потому что, восходя на высокую ступень, вот Иоанн Лествичник говорит, что любовь – это высшая ступень нравственности. Так вот, когда человек испытывает сопричастность Богу, он как бы испытывает те же самые чувства любви, которые Бог испытывает к миру, ко всей твари. И вот это чувство любви наполняет его совершенно другим содержанием. То есть он в этом процессе молитвы становится другим человеком. И у него открываются и даже какие-то другие возможности человеческие. Но, конечно, стремление к этим новым возможностям, оно не должно быть главным. Потому что эти феномены появляются только как побочные явления главного, что человек стремится возродиться и возрасти в любви и мудрости, так же, как возрастал в ней Христос. Христос для нас явил этот путь. Ведь ценность того, что Он родился и воплотился, она как раз в том, что Он показал, каков может быть человек. Почему мы эпоху историческую делим на две огромных части? До Рождества Христова и после Рождества Христова. Потому что после Рождества Христова уже нельзя было жить так, как мы жили в Ветхом Завете. Ибо явился новый человек. Новый человек в новом обличии, который без греха, который всегда с Богом, у которого не было забвения Бога. Он все время был с Ним един. Почему Христос говорит, что «Я и Отец одно»? Так вот, это начинается новая эпоха. И Христос, взяв учеников, избрав их учеников, Он транслирует им эту весть и говорит им, что спасение в том, чтобы стать другими. И говорит им, что вы все то, что Я сотворил, и вы сотворите, и даже больше сих. То есть, Он указал им не просто путь, а показал цель и смысл этого пути, преобразившись на горе Фавор, вот, и взойдя на крест, потому что Христос говорит, что тот, кто не возьмет свой крест, то не может быть моим учеником. Потому что учеником становится тот, кто берет еще и крест. А крест в чем заключен? В том, что человек распинает свою греховную плоть. Он хочет быть другим. Потому что Христос, которого распяли на кресте, Он взял грех мира. Но Он после креста Он сошел совершенно другим человеком. Он возродился, воскрес в совершенно другом качестве.
Отец Владимир, то есть взять свой крест – это не тот крестик, который вешают на шею при крещении?
Ну, конечно, разумеется, этот, который вешают на шею, он только символ того. Он только символ. Но речь идет о кресте внутреннем, о кресте, который мы берем и несем. И это крест, который… Это крест любви.
А можно это еще назвать вот борьбой со грехом, постоянная борьба?
Конечно, конечно, да. Но, опять же, вот аскетическая практика борьбы, она, ее даже нельзя назвать борьбой. Потому что, когда мы называем борьбой, то мы не очень верно именуем. Вот святые отцы говорили, что страсти – это извращенные добродетели. И отцы церкви IV века, они учили, что борьба со страстями, уж если это слово употребляется, она заключается в том, чтобы возрождать в себе добродетели, добродетельную жизнь. Ибо из этого корня, из этой корня добродетельности вырастает и страсть. Если мы начнем бороться со страстью, активно бороться, не обращая внимания на добродетельность, то мы будем пресекать и корень добродетели. Поэтому борьба со страстями и со всем, что у нас происходит, это возрождение в новом качестве. И вот это возрождение в новом качестве и воспитание этих новых качеств и побеждает этого ветхого человека. Рождает сначала нового, а потом этот новый укрепляется. Укрепляется, возрастает. Но для этого, чтобы он возрастал, необходимо его питать. И а чем питать? Ну, Словом Божиим надо, благодатью Божией питать. Потому что это не детское питание, которое можно в молочной кухне купить.
Отец Владимир, ну, старцы боролись со страстями в уединении, в постоянных молитвах. Вот какую практику вы бы рекомендовали человеку, живущему в мире, который ходит на работе, у него семья?
Я бы рекомендовал всем, и тем, кто в лесу стоит, так сказать, на камне, и те, кто в пещере удаляется, тот, кто себя, так сказать, закапывает даже в какой-то пещере, и тем, кто ходит на работу, одно – памятовать о Боге все время. Все делать как бы пред лицем Божиим. Потому что многое, что мы делаем в нашей жизни, даже не многое, а большинство, большую часть того, что мы делаем в нашей жизни, мы не сделали бы, если бы находились рядом с Богом. Не сделали бы. Потому что благоговение, которое нас охватывает от встречи с Богом, вот, возрождение это благодатное, оно бы нас остановило. А так как мы забываем об этом, иногда вспоминаем, там, не знаю, по воскресеньям, там, ну, у каждого регулярность разная, кто-то там раз в год, кто-то там раз. А когда мы постоянно с Богом, в этом и смысл Иисусовой молитвы, о которой мы с вами говорили. Мы многое не совершили бы.
Отец Владимир, хочется еще прочитать слова схиахимандрита Кирика Афонского. При сей молитве, ну, речь опять же идет об Иисусовой молитве, надо иметь цель или намерение, с каким произносишь сию молитву, ибо Бог смотрит на цель, на намерение, а без сего Он молитве вашей не внемлет, не принимает ее. И так, как раньше нами было сказано, молитву сию надо произносить с предварительной мыслью о той страсти или беспорядочных помыслах, которые в момент молитвы или чаще всего беспокоят. Здесь вот тоже про страсти, но думается, что все-таки, когда человек о чем-то просит, просит даже о каких-то мирских необходимых нуждах, он имеет хорошую цель. Если обращается к Богу.
Ну, понимаете, дело в том, что здесь есть опасность, ну, сделать, так сказать, такую небесную контору по обслуживанию моих, так сказать, каких-то материальных нужд и улучшения жилплощади, и повышения зарплаты и так далее. Потому что речь идет здесь совершенно о другом. Речь идет о том, о намерении стать другим человеком. Вот это намерение человек должен выразить. Ну, как сказать, актуально выразить. Он должен, ну, некий завет заключить с небом, что я не хочу быть таким, какой я есть. Я хочу быть другим. Вот это намерение, мотивацию поступков, вот на это, конечно, Бог обращает внимание. Он обращает внимание на решимость человека. Если он решился идти по этому пути, то он уже не оглядывается назад. Потому что ненадежен для Царствия Божия тот, кто, возложивши руку на плуг, оглядывается назад. Пахать нужно. Пахать. И вот это пахание заключается в том, что мы постоянно должны памятовать об этом. Вот. И наше желание, намерение видит Бог. Вот. Но намерение наше выражено именно в том, чтобы стать другими, а не в том, чтобы. Потому что все, что нам нужно для спасения, мы получаем. Ищите прежде всего Царствие Божие. Все остальное нам будет приложено. Все, что потребно для этих нужд. Причем соответственно нашим потребностям. Потому что чем больше и далее человек продвигается по этому пути, тем меньше у него потребностей. Так же, как у ребенка, например. Ребенок, родившись в этот мир, ну, он возбуждает вокруг себя целый хоровод людей, которые за ним ухаживают. Он во всех их, этих людях нуждается. Но возрастая, он все меньше и меньше нуждается в том, чтобы его обихаживали. Он все более и более становится самостоятельным. Точно так же и здесь мы все более и более становимся самостоятельными. Почему? Да потому что с Богом мы. потому что Бог ведет нас по этому пути. Все больше и больше у нас возрастает уверенность, и вера возрастает. Ведь вера – это не просто вера в Бога. Понимаете, бесы веруют и трепещут. А вера, греческое слово «пистис», одно из главнейших значений в переводе, означает верность. Вот эта верность Богу, когда ты ни в чем не можешь изменить Ему, когда все твои мысли, вот почему, говорит, о помыслах, какие помыслы мелькают, надо обращать на это внимание. Потому что во время молитвы, когда мы в самые сокровенные части своего сердца отдаем Богу, вот, если примешивается какой-то помысел, то, значит, это сопротивление этому движению. И вот победить это может только Бог. Мы не можем это победить. Нас может только повести Бог, когда мы отдадим свою волю в Его волю. В этом аскетическая практика заключена.
Прочитаю сказанное афонскими старцами об Иисусовой молитве. Молитву Иисусову должно творить при сознании присутствия Божия, убеждение, что не ты Бога зришь, а Бог тебя видит и знает все, что есть внутри тебя. Может быть, человек сам порой не знает, что все-таки в нем есть и какие глубокие помыслы.
Да, конечно, но дело в том, что тут вот очень важный нюанс. Потому что когда мы начинаем фантазировать по поводу того, как тут Бог перед нами стоит, то, знаете, это такое человеческое фантазирование. А очень важно понять, что мы пред Богом стоим, что Он зрит нас, зрит глубины нашего духа, вообще знает все наши нужды, мысли. Вот. Тогда это вызывает у нас полнейшее доверие. Хочется довериться в руки Божьи. Вот очень много таких есть иконных изображений в православии, где Бог буквально в ладонях несет людей, и саму церковь держит, вот как корабль держит в своих ладонях. Так вот это очень важное чувство, понимание, что ты всегда на ладони Божьей, на любовно протянутой ладони, что Бог всегда зрит и всегда помогает тебе. Вот. Но мы, если у нас нет этого чувства, а чувства этого нет по грехам нашим, потому что необходимо покаяние для того, чтобы Бог нас принял, потому что никакую молитву, кроме как покаянную, Бог не принимает, говорят старцы православные. Вот. Поэтому мы, доверившись Богу, мы становимся ведомыми им, ведомыми, как маленькие дети.
Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. 1 Иоанна 1:5.
Для тех, кто недавно к нам присоединился, я повторю. В передаче «Православное слово» участвует священник, писатель и художник, отец Владимир Соколов. Мы рассуждаем о спасении и спасителе. Отец Владимир, вообще спасение, Рождество – это мистическое событие. Я вас спрашиваю, потому что есть у вас книги, посвященные мистике, мистика культуры. Это вот какое-то вот ваше понимание.
Ну, давайте, так сказать, с вами сначала уточним, что такое мистика. Это от слова «мистикус», от слова «тайна», нечто таинственное, нечто не очень нам понятное, не раскрытое до конца. Конечно, есть. Несомненно, есть. Вот. Посмотрите, вот как это отражено, например, в культуре, в литературе. Вот. Если говорится о Рождестве, то канун Рождества – это всегда какие-то такие события, в которых появляются такие существа, которые начинают человека там обольщать. То, ну, возьмите «Ночь перед Рождеством» Гоголя. Да? Вот. То есть, почему, например, вот эта неделя в народном сознании после Рождества до Крещения – она наполнена там какими-то гаданиями, она наполнена некой свободой. То есть Новый год, новая эпоха, Рождество, которое мы празднуем, оно приносит на это время человеку свободу. Вот. Но весь вопрос в том, как он эту свободу использует. Потому что чаще всего, и даже вот в народном сознании, и в древнем сознании, например, в Риме, были такие времена, которые назывались каникулами. То есть это время полнейшей свободы, когда раб становился господином на это время, его там облекали в тогу или в порфиру, сажали на трон, и он управлял своими хозяевами. Вот. В это время выбрасывали какие-то старые вещи. Ну, то есть полнейшая смена всего социального устройства, переворот этого социального устройства. Ну, вот это время, с одной стороны, свободы, которая дает возможность человеку реализоваться и пойти по пути нового человека, или распустить свои страсти и упасть в грязь. Вот. Потому что в Новый год бывает и карнавал, знаете, когда все одевают маски, и за этой маской прячутся какие-то страсти, какие-то вот наступают такие развлечения, плоть распущена, вот люди переедают и так далее. Ну, вот это время, оно наполнено некой тайной, и каждый предчувствует эту тайну, только по-разному эту тайну реализует. И опять же от того, каков идеал он носит внутри. То есть можно сказать, что это время реализации своего идеала в году. Или ты стремишься к тому, чтобы образ Божий превратить в подобие, и это время действительно огромной радости, которая переполняет людей, когда ночь напролет они молятся, когда они приобщаются и к водам, которые освящены все, или превращается, приобщается к такому болотной жиже. Все зависит, опять же, от воли человека, от намерения его, вот о котором и говорят святые подвижники. Каково твое намерение? Каков идеал? То, что ты носишь внутри, это зрит Бог. И этот идеал помогает человеку осуществить, если это подлинный идеал.
Отец Владимир, вот еще часто обсуждается вопрос свободы и спасения. Спасение не ущемляет ли свободы человека?
Ни в коем разе. Почему? Потому что Бог благ. И когда мы стесняем себя, доверяем Ему реализацию нашей свободы, то мы, значит, встаем на благой путь. И поэтому подлинная свобода – это как раз реализация блага в нас. А когда мы настаиваем на том, что мы свободны, и реализуем свою свободу или по причине несовершенства еще, по причине того, что мы не определились, не выросли. Вот что произошло с Адамом, например. Он возрастал в божественной школе. Бог ходил посреди рая, обучал его, потому что он общался с Богом, а Бог давал ему задания. Вот. И Адам возрастал в любви ко всему живому, и эта любовь помогала ему именовать все живое. Но вот эта вот школа, она сорвалась у Адама, он не прошел ее до конца. Вот. Поэтому падение может быть в результате несовершенства детского возраста, вот. А может быть и намеренным, когда человек протестует против Бога, когда он плюет в небо, когда он вызов шлет небу, как эти строители Вавилонской башни. Они ведь строили эту башню для того, чтобы заявить о своих правах на небо, что мы вот такие великие, что и небо можем оккупировать. То есть это был вызов такой вот Богу. И, ну, все это нам знакомо совсем по недавней эпохе, когда атеизм был господствующим мировоззрением. Но одно только всегда меня вызывало большой вопрос. Ну, если ты атеист, ты не признаешь Бога, зачем плевать в небо? Зачем рушить храмы? Ну, там какие-то мракобесы занимаются этим, но оставь их в покое. Почему-то всегда это вызывает страшный протест. Вот тут тоже некая тайна, это некая мистика. Что движет человеком, который начинает протестовать против Бога?
Мне захотелось вас послушать, отец Владимир, еще раз о свободе, спасении и свободе. Потому что вы тоже упомянули несколько раз слово «свобода», вспоминая те же карнавалы с масками, как ответ на мистику. Мистику Рождества и спасения. Действительно, большинство настоящих христиан, конечно, верят, что Бог не уничтожает свободу человека, а наоборот укрепляет ее. человек становится более свободным. Однако же вот околоцерковные люди действительно часто говорят или задумываются об ущемлении каких-то возможностей.
Ну вот, понимаете, ведь в чем ущемление-то? Вот? Очень важно вот понять, в чем ущемление. Знаете, вот подлинная свобода – это свобода от греха. Когда человек освобождается от греха, он тогда испытывает вот это блаженство этой свободы. А когда человек чувствует какое-то ущемление, то он чувствует, что его ущемили в смысле греха, что ему не дозволили того-то, того-то, пятого, десятого, двадцатого. Я с этим постоянно сталкиваюсь. Постоянно вот люди приходят, и я общаюсь часто в каком-то, так сказать, кругу журналистском, там, или людей, которые обсуждают какие-то проблемы общественные. И всегда этот вопрос задают почти тот же, который и вы. Как вы? Почему вот наша свобода, так сказать, ущемлена? Почему, вот, почему нельзя вот делать того-то, пятого, десятого, двадцатого? Да потому что все запретительные заповеди, они от любви. Бог хочет, чтобы мы пошли по этому пути. Но их запретительных заповедей-то немного, а как раз есть действенные заповеди. Из этих двух заповедей состоит Новый Завет. Возлюби Господа Бога твоего, возлюби ближнего своего, как самого себя.
Всего две заповеди.
Всего две заповеди. И в них нет частицы «не». В них есть не отрицание, а торжество любви, призыв к этой любви. Поэтому там, где вступает запретная заповедь, это заповедь направлена на то, чтобы человек не укреплялся в ненависти, чтобы он не развращался, чтобы он остался верным Богу.
Отец Владимир, вот говоря еще о спасении, об условии спасения, если вернуться к этому вопросу, то согласно Новому Завету существуют два условия, можно сказать. Для спасения необходима вера в воскресение Иисуса Христа из мертвых, о чем говорится в Евангелии от Иоанна. И еще условие – это покаяние перед Богом в своих грехах. Об этом можно прочитать и в Евангелии от Матфея, и от Марка. В Деяниях апостола тоже об этом апостолов говорится.
Ну вот, понимаете, дело в том, что покаяние, оно не просто заключается в том, что мы обнаруживали в себе грех, что мы его признали, вот, а покаяние, подлинное покаяние, оно заключено в том, что мы не только признали это, но мы все сделали для того, чтобы этот грех в себе не допустить, чтобы от греховной жизни к праведной жизни обратиться. Потому что ведь мы себе представляем суд Божий как некий отчет. Отчет, где записаны наши грехи. И вот мы даже покаяние превращаем в некую такую бухгалтерию. Вот это я исповедовал, значит, уже вот это с меня списалось и так далее. Но суд-то очень простой, он состоит вообще в такой... Он в простоте совершается Божией. И про него просто ясно совершенно сказано в Евангелии, что Бог так возлюбил мир, что Сына Своего возлюбленного послал в этот мир. И Он есть свет человеком. И тот, кто от света, тот идет за светом. Кто не от света, тот от него убегает. То есть, это, можно сказать, самоосуждение. Так вот, чтобы не попасть под это самоосуждение, вот, нужно стать другим. И покаяние помогает стать другим, стать от света, тянуться к этому свету. И когда мы тянемся к этому свету всегда, и днем, и ночью, когда мы, вот, мы начинаем его обретать, этот свет. А когда мы превращаем наше спасение в бухгалтерию, то в этой бухгалтерии мы обязательно запутаемся.
И а она под бухгалтерией будет... вы что имеете в виду?
Ну, когда вот бухгалтерия, когда вот, вот это я совершил, вот в этом я покаялся, а в этом я не покаялся. В этом, потому что...
Это общая исповедь, можно сказать.
Ну, почему
обычно общая? Идет перечисление каких-то согрешений.
Ну, понимаете, исповедь бывает разная. Я говорю сейчас о том, как можно обойти подлинную исповедь, заменив ее бухгалтерией. Потому что подлинная исповедь состоит в изменении. Когда вы изменились, увидев свет, вы за ним понесетесь. А если вы не изменились, вы убежите. Как тьма исчезает перед солнцем, так и мы исчезнем, если мы носим в себе тьму. Результат важен, а не отчет. Поэтому никак нельзя будет сказать, что вот ну, я в этом покаялся, там, или я вот сделал вот это вот, или то-то. Знаете, как это существует такой анекдот, что бизнесмен, который вложил деньги в строительство нескольких монастырей, храмов, он умирает и оказывается у дверей рая. Ему говорят, вам вот туда, там, пониже. Он говорит, да почему же я же? Он говорит, я же тут столько денег вложил. Он говорит, деньги мы вам вернем. Поэтому вот бухгалтерия может кончиться для нас в этом анекдоте. Я не люблю анекдоты, тем более на такие темы. Но все-таки в этом анекдоте есть некий сокровенный смысл, некая тайна спасения, о которой мы говорим. Потому что не в подсчете, не в наборе даже добродетелей, добродетельных дел стоит, а в изменении самого человека, который становится добродетельным. Добродетель становится его сущностью. Праведность – это его сущность. Святость – это его сущность. Вот к чему мы призваны.
Отец Владимир, добродетельным, то есть он хочет становиться всегда лучше, он любит окружающих, близких, сотрудников, он более честно работает.
Это все внешние признаки, да, очень важные, да, это, ну, внешние признаки, потому что добродетельный человек не может быть другим, кроме как добродетельным. То есть он, как древо, рождающее яблоки, он не может рождать сливы на этом дереве там, или гнилые какие-то, так сказать, гнилую капусту. Он не может. Вот его древо, оно изменилось, и оно рождает только вот эти плоды, желаемые плоды. Ничего другого. Вот. То есть, эта зрелость духовная, она плодоносна. Это можно собирать урожай. Ведь что такое жатва, духовная жатва? Это и есть жатва того, что возросло.
Итак, еще раз о спасенном человеке. Вот думается, такой пример можно привести, отец Владимир. Пекарь. Человек работает пекарем. Да. Он уже не сможет сделать некачественный хлеб, если он в это время произносит Иисусову молитву, о чем вот мы вначале говорили. Точнее, вы сказали, что эта молитва должна постоянно быть с человеком.
Нет, он может сделать и некачественный хлеб, потому что не очень хорошо знает технологии.
Ну, то, что от него зависит.
Ну, я говорю, что он старается. Он старается, он поставил себе цель такую. Он вкладывает в это все. Вот это вот то намерение, о котором говорили у святых, вот мы читали, как нужно молиться. Вот это намерение, оно даже важнее на первых этапах, чем результат. Потому что если оно подлинное намерение и подлинное понимание, что сам ты ничего не можешь сделать, то на первом этапе это очень важно. Само намерение, уже по нему мы будем судимы, по этому намерению. Мотивы нашей жизни. В христианстве мотивы являются важнейшим аргументом, важнейшим рычагом нашей жизни. Потому что, знаете, можно ведь лицемерно что-то изображать. Вот это лицемерие, то, что мы называем фарисейством, и оно очень ярко описано в Евангелии. Когда внешние поступки, они все вроде соответствуют понятию праведности, исполнению закона. Вот. А внутри, как говорит Евангелие, гробы повапленные. Да. Внутри полные костей мертвых. Вот, чтобы не оказаться вот таким мертвецом, вот, нужно избавиться от этого лицемерия. Ведь что такое вообще царство, в котором мы пребываем, царство князя мира сего, это царство лжи, царство лицемерия. Мы постоянно с этим лицемерием сегодня сталкиваемся, ну, на всех уровнях нашей жизни. И самое, пожалуй, печальное, что мы сегодня сталкиваемся с этим лицемерием на примере тех, кто должны бы быть примером, отцами, так сказать, отечества, отцами мира.
Отец Владимир, ну, тут, конечно, важно каждому спастись, и самое правильное – это за себя отвечать и о себе, наверное, ну,
конечно,
говорить.
Конечно, конечно, но тем не менее очень важно, где, в какой атмосфере мы вырастаем, в какой семье мы растем. Это очень важно. Ребенок, он приходит в этот мир с полнейшим доверием. Но он приходит, и если он оказывается в стае волков, то волчица для него мать. Он будет рычать и подражать ей, и он все будет отдавать, чтобы стать такой же, как его волчица. Но это среди волков.
Но по милости Божией мы все-таки знаем о том, что есть Божья любовь и есть спасение.
Ну, мы внутри всегда знаем.
Даже в нашем греховном обществе.
Но я говорю, что атмосфера, она очень способствует этому. И атмосфера, она такая. Потому что Христос говорит: посылаю вас, как овец среди волков. Прямо сказано. Не то, чтобы мы там... А мы живем среди волков. И вот стать овцой среди волков, это... А еще не просто так овцой, а еще человеком стать.
Да, такова реальность, отец Владимир. Мы живем, конечно, в том мире, в котором живем. Вот в оставшееся время, как бы вы еще сформулировали, вот для вывода, суть христианства, суть спасения?
Ну, мы уже об этом сказали, я могу только повториться, что суть спасения, суть христианства в том, чтобы родиться в этого нового человека, возрасти и прийти в полноту этого человека, которую явил Христос. То есть в нашей жизни есть и подражание Христу, и соединение с Ним, и когда подобие становится, мы становимся подобными Богу.
Не просто... То есть суть христианства, спасения – это сам Спаситель, сам Христос. Это в Нем наша сила, Он нам может это дать, и к Нему мы должны прийти.
Не суть, Он центр, а суть именно в том, чтобы все прошли по Его пути. Потому что Он, как говорит апостол Павел, первенец из мертвых, ибо мы в царстве мертвых живем. Конец нашей жизни – это крест на могиле. И знаете, как договорил Базаров, лопух на могиле. Так вот, чтобы не было этого, чтобы не было только лопуха на могиле, а чтобы было рождение в нового человека и вхождение в царство, вот нужно этот проделывать, этот внутренний путь, который мы сегодня, так сказать, скудно, бедно и как-то неуклюже пытались описать.
Ну, важно каждому человеку знать, что спасение есть, Спасителя рядом.
Ну, это должно быть не просто знанием, это должно быть убеждением, это должно стать верой. А вера – это есть уверенность в невидимом. Поэтому вот мы должны это невидимое сделать для себя осязаемым за счет возрастания в вере.
Отец Владимир, мы должны остановиться сейчас. Я благодарю вас за все пояснения, которые прозвучали. А для всех, кто был с нами, напомню – передача «Православное слово» говорил помощник председателя синодального отдела Московского патриархата Русской Православной Церкви по взаимодействию с вооруженными силами священник Владимир Соколов. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.